на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 10 лет женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Женевские дискуссии – это единственный формат, в котором сейчас встречаются представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Это единственный формат, внутри которого они могут сейчас вести переговоры.
Неправительственный сектор Грузии заявляет о начатой против него кампании черного пиара.
Мы заявили о том, какого типа правления сложилось у нас в стране, что есть признаки элитной коррупции и конкретные примеры неформального правления, и что это кризис для нашей страны.
В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали школьное питание.
Слаженной системы организации питания нет. В одной школе буфет, в другой школе два буфета, в третьей там полустоловая, полубуфет.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по следам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Убийство болгарской журналистки Виктории Мариновой предположительно не связано с ее профессиональной деятельностью. Об этом заявил генеральный прокурор Болгарии Сатир Цацаров.
За
короткий промежуток времени с огромной мобилизацией всех имеющихся ресурсов Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры были собраны обширные доказательства. На данный момент это приводит к выводу о том, что арестованный виновен. Он был заочно обвинен в двух преступлениях. Первое из них – изнасилование.
Цацаров отметил, что следствие продолжает рассматривать и другие версии.
На данном этапе мы не можем утверждать, что убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Но я должен сказать еще раз, арест подозреваемого ни в коем случае не означает, что работа по расследованию над всеми возможными гипотезами сейчас прекратится.
21-летний Северин Красимиров был задержан накануне в Германии по подозрению в убийстве Виктории Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из болгарского города Руся, где ранее было найдено тело журналистки. Об этом сообщил на пресс-конференции в Софии министр внутренних дел Болгарии Младлен Маринов. По его словам, следствие располагает достаточным количеством доказательств, свидетельствующих о связи Красимирова с местом преступления и жертвой. Ранее сообщалось, что ДНК задержанного совпал с биологическим материалом, найденным на месте преступления. В 2007 году Красимиров был судим за кражу цветных металлов. Об убийстве директора ведущего канала ТВН 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в ее родном городе Рус. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского Союза. Турецкие СМИ опубликовали изображение 15 человек, которых президент страны Реджеп Эрдоган назвал группой убийц, причастной, по его словам, к исчезновению оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Он пропал 2 октября после того, как вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. По версии СМИ, Хашогги был насильно вывезен оттуда на черном фургоне к дому саудовского консула. Об этом сообщает Associated Press. Представители Турции опасаются, что Хашогги мог быть убит властями Саудовской Аравии из-за критики в адрес королевской семьи. В ООН назвали очевидно насильственным исчезновение журналиста, а также призвали Турцию и Саудовскую Аравию провести расследование инцидента. Эр-Рияд отрицает обвинение. По версии сотрудника саудовского консульства, Хашогги якобы просто ушел из дипломатического ведомства вскоре после визита. Эрдоган, который взял ситуацию под личный контроль, сказал, что саудовцы должны как можно быстрее представить внятное объяснение случившегося. Накануне турецкие власти, как утверждалось, получили право на обыск саудовского консульства в рамках расследования по делу Хашогги. На прошлой неделе наследный саудовский принц Мухаммед бин Салман заявил, что и правительству его нечего скрывать.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Германии решили выделить в 2019 году почти 7 миллиардов евро на социальное жилье и пособие для мигрантов, а также программу их социальной интеграции, в том числе языковые курсы. Об этом сообщает Ретер со ссылкой на источник в правительстве. Согласно плану канцлера Ангелы Меркель, общие затраты на мигрантов составят около 15 миллиардов евро к 2022 году. За последние 3 года ФРГ приняла более 1 миллиона беженцев, преимущественно мусульман, при общем населении страны свыше 80 миллионов человек. концепция открытых границ в прошлом году привела в Нижнюю палату парламента популистскую партию «Альтернативы для Германии», которая резко критикует миграционную политику Меркель, отмечает агентство. По данным Reuters, новое бюджетное решение грозит подорвать позиции Меркель еще и в Баварии, крупнейшей федеральной земле, где в ближайшую неделю пройдут выборы в законодательный орган. В Ингушетии из-за неявки депутатов сорвалось внеочередное голосование по вопросу об установлении новой границы с Чечней. Перед началом встречи зарегистрировались только 12 парламентариев из необходимых 17, сообщает Интерфакс. Главы Ингушетии и Чечни Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами. Документ предусматривает обмен территориями. Решение вызвало недовольство значительной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста. Против подписания соглашения на улице вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Позднее власти согласовали проведение мероприятия до 15 октября с переводом его на новую площадку и запретом проводить протест ночью. Решение парламентской ассамблеи Совета Европы отложить рассмотрение доклада о полномочиях национальных делегаций означает недееспособность ассамблеи. С таким заявлением выступил накануне вице-спикер Российской Госдумы Петр Толстой, который курирует международную деятельность Нижней палаты парламента, сообщил ТАСС. Ранее во вторник, 9 октября, пресс-служба ПАСЕ сообщила, что ассамблея вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента. За это решение проголосовали 99 депутатов, против были 79. 9, еще 16 воздержались. Принятие резолюции позволило бы России вернуться к участию в сессиях организации. В проекте резолюции под названием «Усовершенствование процесса принятия решений парламентской ассамблеи в отношении полномочий голосования» Россия не упоминается, но в случае утверждения делегация России могла бы вернуться в ПАСЕ уже на следующей сессии в январе. В Праге начал работу третий форум Бориса Немцова. 9 октября убитому оппозиционному политику исполнилось бы 59 лет. Главной темой сегодняшней дискуссии – будет ли у России новый шанс. С приветственным словом на открытии форума выступили заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Кавка, лидер Альянса либералов и демократии за Европу в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстад, а также дочь убитого политика, основавшая фонд его имени Жанна Немцова.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В октябре исполняется 10 лет Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. К юбилейной дате в Женеве вновь в 45-й раз собрались традиционные участники дискуссии – представители Грузии, России, США и самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, а также сопредседатели ИДС, ООН и ОБСЕ. Юго-осетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев выступил со специальным докладом, в котором указал на неспособность грузинской стороны достигнуть соглашения о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией. По его словам, в Женеве часто наблюдаются попытки политизировать вопросы и свести дискуссии к обсуждению грузинских претензий к другим сторонам. О значении женевских дискуссий и их итогах наш постоянный автор Мурат Гукимухов расспросил представителей экспертного сообщества Южной Осетии и России.
Российский политолог Николай Силаев напоминает, что формально женевские дискуссии – это механизм урегулирования той ситуации, которая возникла в августе 2008 года.
Первоначальной его версии, которую повез Саркози из Москвы в Тбилиси, предполагались дискуссии о безопасности и статусе Абхазии и Южной Осетии. Ну, понятно, что это была возможность избежать их признания. Но Михаил Саакашвили слово «статус» возмущенно вычеркнул, и остались дискуссии о безопасности. И добавились туда, естественно, гуманитарные вопросы. То есть, с содержательной точки зрения, женевские дискуссии – это единственный формат, в котором сейчас встречаются представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Это единственный формат, внутри которого они могут сейчас вести переговоры. Именно благодаря женевским дискуссиям создан механизм по предотвращению расследования инцидентов, который, да, с какими-то сбоями, но работает. То есть, скажем так, он не исключает полностью какие-то острые ситуации на линии соприкосновения на границах Абхазии и Южной Осетии, но он, тем не менее, позволяет избегать эскалации.
В остальном, говорит Николай Силаев, за последние годы в женевских дискуссиях наметился застой. И он прежде всего в том, что стороны не могут принять ни в каком виде документ о неприменении силы. Позиции Абхазии и Южной Осетии заключаются в том, что Грузия должна подписать с ними соглашение о неприменении силы. Грузия опасается, что это будет выглядеть как косвенное признание их независимости и добивается, чтобы это соглашение с ней подписала Россия. Россия в качестве компромисса предложила принять общую от имени всех участников декларации о неприменении силы. Но здесь, говорит Николай Силаев, грузинская сторона посчитала, что нужно внести еще пункт, который предполагает доступ международных миссий на территории республик без их согласия. Здесь уже выступили против России, Южной Осетии и Абхазии. И гуманитарная дискуссия тоже уже много лет не ведется. Конечно, слишком разные подходы сторон, например, к проблеме беженцев. Но, считает Николай Силаев, из здесь стороны могли бы приходить к каким-то локальным компромиссам.
С 2011 года власти Грузии каждый год вносят в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции по Абхазии и Южной Осетии, который, конечно, вот в части беженцев совершенно неприемлем для сухого Цхинвала. Поэтому те отказываются обсуждать этот вопрос до тех пор, пока Грузия продолжает носить эти проекты резолюции. Ну, в данном случае в Грузии было два варианта, как минимум, либо пытаться о чем-то договариваться в Женеве, либо, не пытаясь ни о чем договариваться, просто продвигать свое видение конфликта в международных организациях. Пусть даже решения этих международных организаций, как решение Генеральной Ассамблеи, не имеют статуса обязательных к исполнению. И из-за этого тоже заблокировались женевские дискуссии по гуманитарным вопросам уже много лет. А это разблокировать не могут. Понятно, что грузинские власти, наверное, могли бы отказаться от практики внесения этих резолюций. Но здесь есть внутриполитическая проблема, потому что начал это еще Саакашвили. Как только грузинские власти от этого откажутся, сторонники Саакашвили многочисленные им тут же будут говорить, что они предали родину и пошли на поводу империи зла.
Я спросил бывшего министра иностранных дел Южной Осетии Давида Санакоева, что для Южной Осетии эти женевские дискуссии.
Это единственный официальный формат, где мы наравне с Грузией, с Россией, Соединенными Штатами и международными организациями разговариваем на международной площадке. То есть мы доводим до них все те вопросы от первого лица, которые для нас важны именно вот в этом формате. Других форматов нет, пока что не предвидится в ближайшем будущем. То есть этого формата не будет, тогда у Грузии есть площадки, где она может доводить до международного сообщества свою позицию. Наше слово не будет слышно.
Конечно, подчеркивает Давид Санакоев, у Цхинвала есть договор с Москвой, где прописано, что Российская Федерация обязуется доводить позицию Южной Осетии до международного сообщества. Но все-таки республика не должна отказываться от возможности делать это самостоятельно, на той же площадке женевских дискуссий. Это важно, но все-таки главный смысл женевских дискуссий не в этом, говорит Давид Санакоев.
Женевские дискуссии – это вот тот механизм, который был инициирован именно после того, как Грузия напала на Южную Осетию, ее принудили к миру. Вот это нельзя забывать, потому что грузины каждый раз пытаются вывести это на другую площадку, освещенные темы, пытаются туда привнести в женевские дискуссии. Однако же, если вот вернуться к пяти пунктам соглашения Медведева-Саркози, там явно просматривается вот этот формат, где необходимо обсуждать вот как раз таки гарантии безопасности для Южной Осетии и Абхазии. То есть это то, что у нас на сегодняшний день есть.
Это был бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Время рубрики «Не круглый стол». С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Нам хотелось бы поговорить сегодня о природе задержания людей на так называемых разделительных линиях в зонах конфликтов, или, как обычно это называет грузинская сторона, похищениях. О природе и дальнейших усилиях по их возвращению, которые или заканчиваются гибелью этих людей, к сожалению, как это было в случае Татунашвили и Башарули, либо их освобождением, как вот с последним случаем Сотвинашвили, после длительных переговоров в высоком формате или низком, я имею в виду женевские и эргнетские встречи. И об этом мы хотим поговорить с конфликтологом, бывшим госминистром по вопросам реинтеграции Паатай Закаришвили и главой грузинской неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зурабом Бендианишвили. Первый вопрос у меня, Паата, к вам. Вообще, что это такое? Кто это делает? С чьей подачи? С какой целью? Кому это вообще выгодно? И есть ли во всех таких случаях какая-то одна составляющая? Или каждый отдельный случай надо рассматривать как самостоятельный?
Ну, это, конечно, процесс, и это результат неразрешенного конфликта. Это очень важно понимать, если... Ну, честно, если посмотрим на другие конфликты, в Косово, например, в Карабахе, в Донбассе сейчас, там, в таких регионах, таких вдоль разрушительных линий, и значительно худшие ситуации бывают. Там почаще убийства бывают, почаще пропавшие без вести, бомбардировки и так далее. То есть в любом месте на земном шаре, где есть разделительные линии, везде есть какие-то местные вне закона действия, которые не подчиняются никакому закону ни с одной стороны, ни с другой стороны. Каждая сторона по-своему хочет владеть ситуацией, контролировать ситуацию, и у нас, по крайней мере, по Южной Осетии, так как там вокруг нет никаких морей или рек, как в Абхазии, к примеру, там ситуация вне контроля, то есть очень легко можно пересечь разделительные линии, и на этом фоне осетинская сторона и российская сторона, которая поддерживает юго-осетинских властей, они предпринимают такие грубые и, ну, скажем так, негуманные вещи, задерживали местных людей, которые там работают, на своих участках земли, которые веками их предкам принадлежал. И вот это самая главная проблема, что они хотят навести там порядок вопреки тому сложившимся ситуации во все эти времена. Пока конфликт не будет разрешен окончательно, таких эксцессов всегда будет. То есть это не значит, что сегодня можно его прекратить. Всегда нечто подобное, может быть, в меньших масштабах, но в единичных случаях, дай бог, но всегда будет нечто подобное событие. Если стороны не договорятся о каких-то нормах поведения.
А правильно было бы рассматривать эти случаи как часть, ну что ли, совместного российско-осетинского плана по вынуждению Грузии к переговорам по демаркации границы?
Да, ну, это один из, конечно, уловок. Один из уловок, они хотят этим таким путем заставить грузинскую сторону обсуждать вопрос этой линии, как его обслуживать. То есть это, конечно, с их стороны это есть, но люди, которые там живут, им не важно, кто где, как договариваются или не договариваются. Там их земли обычно берут, арестовывают местных людей, не приезжих откуда-то, именно местные люди. Там люди все веками жили, эти семьи там веками жили, и они обрабатывали эти земли, и для них абсолютно непонятно. Понятно и неприемлемо, как они могут не продолжать так же жить, как было раньше. Тем более, что практически там видимых каких-то преград не существует. В некоторых местах есть эти колючие проволоки, а в большинстве случаев их нет. Поэтому людям очень трудно часто бивать...
Сориентироваться.
Вчера работал там, потом вчера работал там, сегодня только арестовывают.
Понятно.
Конечно, это очень нарушает гуманитарные... условия на месте. Политики не могут договариваться, а палки ломаются на обыкновенных людях на месте.
Понятно. Зураб, к вам у меня вопрос. Вы человек, давно включенный во все, что касается грузино-осетинского конфликта, где вот эти похищения происходят гораздо чаще. И тем более мне удивительно, почему люди, зная, что такое может произойти в любой момент, ну, мне кажется, не проявляют никакой осторожности. Неужели какой-то Джонджоли или какая-то корова, которая не туда полезла, вообще стоит им пребывать в Цхинвальском изоляторе? Или это намеренная демонстрация какой-то, может быть, непокорности стороне, которая находится на их земле незаконно?
Если взять вот последний период и последние годы, это можно сказать, что уже не совсем неосторожность местных жителей, потому что их уже, так сказать, похищают, они задерживают уже из глубины территории, которые отдалены от разделительной линии. Тот же факт, что саму Отинашвили Маю, которого задержали, его похитили из собственного сада. То есть сейчас уже речь идет о преднамеренном задержании этих людей, которые вовсе не нарушают так называемые границы или разделительные линии, как мы говорим, а просто вблизи этих линий находятся. Да, в первые годы, конечно, от неосторожности людей, которым нужна дрова или пастбища, да, были такие факты, но сейчас люди стали более осторожными, хотя это не исключает факты, что они все-таки переходят на ту сторону. Хотя вот те факты, которые мы знаем, вот последние, они прямо показывают, что это были преднамеренные задержания людей.
Я хотела бы и у вас спросить о том, какие дивиденды имеют со всего этого цхинвальские и российские власти. Они ведь прекрасно знают, что такие случаи получают большой резонанс, что Грузия сразу ставит в известность международные организации, разгорается скандал. И хотя, слава богу, в большинстве случаев он заканчивается освобождением этих людей, но ведь случается и так, как это было с Татунашвили и с Башарули.
Россия полностью контролирует территорию Южной Осетии, полностью диктует все действия там. И сам же руководит этими действиями, тем более пограничники там стоят российские. И те осетины, которые там служат, они тоже под российским присмотром. То есть тут речь идет чисто о действиях, которые содержат провокационный характер и которые имеют определенный подсмысл. Деньги, которые вот платятся за эти нарушения, они ничтожны по сравнению с теми субсидиями, которые Россия выплачивает в Южной Осетии, и поэтому о какой-то финансовой выгоде тут мало можно говорить, потому что сумма это где-то 60 лари получается, 20 с чем-то долларов, и согласитесь, что это незначительная сумма.
Может быть, кому-то нужен повод для следующих переговоров, чтобы создать иллюзию их необходимости?
Россия этим фиксирует, что вот он контролирует и может создать неприятности постоянно, что и тут речь не идет, конечно, о Южной Осетии, он хочет показать, что в Грузии, значит, ее влияние должно сохраниться, и перед каждыми переговорами в Женеве почему-то вот такие факты случаются. Иногда они совпадают с саммитом НАТО, допустим, где вопрос Грузии рассматривается. То есть перед каждыми большими международными событиями очень часто происходят и совпадают такие вещи, что наших граждан задерживают. Второе – это то, что когда начинаются, допустим, те же женевские переговоры, где самый острый вопрос освобождения гражданина Грузии, который был незаконно задержан, это уже выбивает из колю очень много актуальных вопросов, которые грузинская сторона собирается ставить, и сами переговоры идут в совершенно другом направлении, и не достигается никакого прогресса, и поэтому на женевских дискуссиях, в чем я думаю, что в первую очередь должна Россия заинтересована в этом. И тоже провокации в большой степени исходят от них. По крайней мере, грузинские жители никак не заинтересованы, обычные крестьяне, вызывать на дуэль российскую армию, которая там находится, и преднамеренно нарушать эти границы.
Выходит, правы те, кто считает женевские переговоры бессмысленными?
Вы знаете, на этих переговорах якобы обсуждаются эти вопросы, которые потом решаются. Хотя уже при задержании та сторона уже знает, как будет поступать и что будет делать. И преследует определенные цели вот с этим задержанием. А потом уже делается вид, что якобы вот на этих переговорах вот достигли какого-то соглашения по поводу вот этих задержанных. И еще очень важный момент, что после таких фактов на переговорах постоянно ставится вопрос о демаркации, демилитаризации вот этой разделительной линии, которую Россия и осетинская сторона называют границей. И постоянно указывает на то, что все эти проблемы происходят потому, что нету демаркации вот этой разделительной линии, и они постоянно этот вопрос ставят. И это тоже один из причин, почему вот этих людей так похищают.
Да, Пата то же самое сказал.
Чтобы быть честным, надо полностью смотреть на всю картину. Дело в том, что из каждого 10 задержанных российскими оккупационными силами, из 10, 8 – это жители, живущие на территории Южной Осетии. То есть осетины, так условно говоря. Те, которые в остальной части Грузии переезжают на торговлю к родственникам, на лечение, обратно возвращаются. Или в этот путь, или на обратный путь их задерживают. И в каждой 10, 8 осетины – 2 грузина. То есть они задерживают все. Не только грузин. Если, просто я точно знаю, потому что я специалист в этой области, если вы возьмете ежегодные отчеты в конце года, вот в декабре сейчас, и когда будет отчитываться в Вергенеции, осетинская сторона, грузинская сторона, ЭУММ и так далее, посмотрите, как много задержанных, значительно больше задержанных, чем мы знаем. Потому что они в основном задерживают осетин. То есть они пугают этим, они, скажем так, обучают граждан, то есть население с обоих сторон, чтобы они не пересекали эти линии. Как против грузин они работают, так работают и против осетин. И осетин также платят, скажем так, дани, также платят штрафы, как грузины платят. Это объективная картина, которую мы должны знать.
потому что это не только против Грузии, это в самом деле, это политика на создание психологии людей, что там есть государственная граница. И с этой так называемой государственной границей должны, обязаны все считаться, как осетины, так и грузины. Это самая главная задача. Если это было бы только против грузин, тогда осетины не арестовывали бы, не задерживали бы. Но осетины даже честно платят эти все штрафы, как и грузины платят. Поэтому я думаю, что здесь есть политика, то есть того, что приучиться людей, чтобы они больше не касались к этим линиям и иначе вели себя.
А вот по поводу предположения того, что нужен материал для следующих переговоров, есть место такому?
Не, я не разделяю. России тысячу раз было бы удобнее и комфортнее, если там, на самом деле, никого не задерживали бы, они были бы счастливы. Видите, мы, мол, навели порядок. Для них важно, чтобы там, где они находятся, там был порядок, тишина и глад. Это у них главная задача. Где они, там порядок. Где их нет, там война. Вот такой у них, можно сказать, контекст. Поэтому я не думаю, я не согласен с мнением, что кто-то специально похищает людей, чтобы потом об этом говорить на переговорах. Наоборот, там на этих переговорных площадках, как в Женеве, так и в Эргенеции, очень высокая температура поднимается. Там неудобные условия оказываются и международные организации. Россия не с хорошей стороны там видна. Я не уверен, что Россия их нужно шум там. Они были бы рады, если грузины были бы все покладистыми, все какие-то овцами, чтобы они не переходили никакие линии, достигали какого-то забора и обратно уходили. Это для них было бы идеальный вариант, что вот русский порядок навсегда, навеки воцарил. Вот, по-моему, их это их подход такой. Самое главное, что в самом деле очень важно знать, что Россия хочет там застолбить новые границы. И любая попытка этого делать, международное сообщество и Грузия воспринимает, так сказать, так, из-за них неприемлемо, и, соответственно, невозможно, я тоже так думаю, как был, когда был чиновником, когда и сейчас я обыкновенный гражданин, считаю, что ни в коем случае мы не должны обсуждать, где проходит линия. Если это проходит линия где-то, это по Кавказскому хребту. Вообще нигде. Все остальное это должно быть определяться, грузины и осетины должны определяться уже вместе без всяких третьих сил в лице России, я так думаю.
Зура, почему так происходит, что из-за одних задержаний шум поднимают, а по поводу других молчат? Вот выяснилось, что Сотинашвили еще выпустили одного жителя, Дотиашвили, и это стало известно только когда их вместе отпустили. Почему такая избирательность?
Вы знаете, Дотиашвили тоже стало известно, когда его похитили. Просто некоторые факты, они очень шумные из-за того, что, допустим, это женщина. И мы сами, неправительственные организации, очень активны были в этом вопросе, потому что там абсолютно нет условий для отдельного содержания женщин в Синовской тюрьме. Там нет приспособлено для этого условия. Поэтому что-то стоит остро, а что-то стоит менее остро. То есть, допустим, задержали, осудили, штраф заплатили, выпустили через несколько дней. Это уже как бы в рутину превратилось. Таких людей через вот эти горячие линии, механизмы, через осетинский суд, как обычно, отпускают. И к тому же еще разница была в том, что Тинашвили другие обвинения предъявили, которые грозило ей срока в тюрьму.
Пата, а вы что скажете?
Нет, никакой избирательности здесь нет. Таких людей, как вот второй человек, таких людей неделю раз задерживают и очень быстро отпускают. Шум вокруг Тинашвили было потому, что было наказание ее. 2 месяца присутствовали ей. Ограничение свободы. Это было невероятное решение, потому что обычно таких людей задерживают и сразу же через пару дней максимум освобождают после того, как они уплатят штраф. И вдруг ей, тем более женщина, да, мать 3 детей, как я помню, и вдруг ее задерживают и судят. Абсурд, никогда не было, вообще редко было такое. И дают срок, то есть 2 месяца. Для кого-то, может быть, это мало, но для нее, для семьи это было большинство много. Самое главное, неожиданно было.
А почему это с ней случилось?
А вот это, должны разбираться, потому что официальная сторона говорит, насколько ей можно взять другой вопрос. но то, что у меня под рукой информация, что как будто она занималась каким-то бизнесом, там, переправляя людей. Его арестовали не потому, что она нарушила какую-то границу, а за какое-то незаконное поступки, понятие незаконным действием. И сами офицеры говорят, что как будто ее сдали некоторые сами те офицеры, которых арестовывали тоже, переходя на сторону, грузинскую сторону и обратно. И, мол, чтобы как-то освободить себя, они, мол, указали на нее. Это все, то, что говорят официально. Насколько это верно, я за это не ручаюсь. Но однозначно видно, что по отношению к ней была принята совсем другая мера наказания, чем по отношению к остальным.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочаришвили. Полную версию вы сможете прослушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Издание и распространение карт Грузии, нарушающих территориальную целостность страны, может стать уголовно наказуемым деянием. Депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Сисиашвили и Атар Черделяли подготовили законодательную инициативу, согласно которой в Уголовный кодекс должна быть внесена новая статья. Как сообщает агентство IPN, в ближайшее время документ будет представлен парламенту. По задумке авторов, караться штрафом или заключением сроком до 2 лет должны лица, причастные к изданию, реализации, экспорту и импорту как печати печатной версии карты с нелегитимными границами, так и предметов, на которые она может быть нанесена. Об инициативе парламентариев стало известно вскоре после скандала на шахматной олимпиаде в Батуми. Члены делегации из российского Ханты-Мансийска раздали гостям и участникам турнира подарочные сумки со складной картой, где Грузия изображена без самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Гендиректор Российской шахматной федерации Марк Луховский позже назвал это ошибкой дизайнеров и принес извинения. Российским специалистам, успешно проработавшим в различных сферах деятельности в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, вручили ордена дружбы. Об этом сегодня сообщает информагентство РЕС. Председатель правительства Эрик Пухаев отметил вклад российских специалистов в развитие республики и поблагодарил за результативный и успешный труд. В ходе встречи было отмечено, что вопросы продления договоров с российскими специалистами находятся на стадии рассмотрения в одном из крупнейших федеральных кадровых агентств ООО «ДТЭК», отобранной на конкурсной основе. Средства на денежное обеспечение деятельности российских специалистов поступают в рамках финансовой помощи республике, оказываемой России. Союз русской молодежи Грузии при содействии фонда Горчакова 13-14 октября проведет в Тбилиси форум молодых лидеров НКО России и Грузии «Народная дипломатия. Диалог компромиссов». Об этом говорится на официальном сайте фонда, созданного в 2010 году по распоряжению экс-президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, сообщает Саваньюз. Заявленная цель форума – создание площадки для активного взаимодействия представителей передовой молодежи России и Грузии. Авторы считают, что проект будет способствовать развитию российско-грузинского диалога. Как говорится в сообщении, делегаты примут участие в разработке механизмов повышения статуса русской диаспоры в Грузии, включая вопросы ее места в грузинском обществе и наличие потенциала для выполнения роли народной дипломатии в грузино-российских. С завтрашнего дня начнется восстановление выгоревшей при пожаре территории Боржомского леса, где будут высажены деревья. Об этом сообщил сегодня, 10 октября, глава Национального лесного агентства Грузии Торинки Гвазава, передает «Грузия онлайн». По его словам, на первом этапе будут восстановлены 250 гектаров. Подготовительные работы велись год. Сперва была создана комиссия, в которую кроме лесоводов входили почвоведы, геологи, представители НПО и другие. Получив компетентные заключения, мы начали работы по расчистке, которые завершились несколько дней назад, рассказал журналистам Гвазава.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. крайне обострились отношения грузинских властей с представителями неправительственного сектора. Сегодня главы нескольких правозащитных НПО заявили о нападках на них в соцсетях, принявших массовый характер. Правозащитники перечисляют несколько причин, за что им мстит грузинская мечта. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Эки Гигаури, главе грузинского филиала Transparency International, не привыкать к оскорбительным обращениям в ее адрес в личках или же на ее странице в Facebook. Ни предыдущая власть нацдвижения, ни сегодняшняя грузинская мечта не миловали Гигаури и ее коллеги из других правозащитных организаций. Но проходящую в последние дни массовую кампанию по дискредитации неправительственного сектора Эка Гигаури считает беспрецедентной. Все началось с Омега, табачной компании, владелец которой Заза Укуашвили с недавних времен стал распространять скрытые аудиозаписи, указывающие на вероятное притеснение его бизнеса со стороны высокопоставленных представителей власти. Это и побудило 10 правозащитных НПО 25 сентября обратиться к правящей силе «Грузинская мечта» с призывом вплотную заняться проблемой системной коррупции, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури.
Мы
заявили о том, какого типа правление сложилось у нас в стране, что есть признаки элитной коррупции и конкретные примеры неформального правления, и что это кризис для нашей страны. После этого начались организованные атаки на нас в соцсетях, в СМИ, приближенных к правительству. Очевидно, что власть делает все, чтобы у нас, НПО, не было доверия в обществе. По словам Эки Гигаури, против правозащитников создаются страницы в соцсетях с вымышленными адресами, а потом эти страницы еще и рекламируются. Карикатуры в них с непристойными комментариями и эпитетами особенно запестрили после того, как правозащитников спикер парламента Иракли Кобахидзе назвал фашистами. Объектами унизительных оскорблений личного характера стали представители Transparency International, Ассоциация молодых юристов, Справедливые выборы, его глава Михаил Бенидзе и также НПО «Демократическая инициатива Грузии». По словам главы этой НПО Георгием Швейнирадзе, то, с какой яростью стали представители власти защищать партийного лидера Бидзиной Ванишвили, доказывает правдивость заявления правозащитников о том, что в Грузии неформальное правление и высокий риск элитной коррупции. Самым болезненным для этих людей оказалось именно это, и поэтому весь государственный аппарат подключился к дискредитации неправительственного сектора, используя в том числе и соцсети. Но они не понимают, что вступают в заведомо проигрышную игру. Мы – та часть общества, которая говорит о том, о чем не говорят политики. Поэтому и ожидаем таких нападок. Это урон самим властям, отвечающим на критику таким образом. Представители НПО отмечают, что они уже получили информацию от зарубежных доноров и партнеров о том, что некоторые представители грузинской мечты связываются с ними и советуют больше не финансировать конкретные НПО. Политолог Корнели Какачия предостерегает власти: не стоит впадать в эйфорию от того, что западные партнеры хвалят Грузию и называют реформатором в регионе. Лидером Грузии оказалось в большей степени из-за того, что соседи пока еще мало что делают в этом направлении. И еще. Я часто был свидетелем того, как восточноевропейские партнеры, слыша, как жестко наши НПО критикуют грузинские власти, даже заступались за грузинских чиновников. И благодаря активности грузинских НПО позиция Грузии улучшалась, в отличие от соседей, к примеру, Азербайджана. Там, если и есть НПО, то только те, которые хвалят власть и избегают критики в ее адрес. Если мы станем схожими с авторитарными режимами, которые у нас по соседству, то отношения и оценки Грузии изменятся как со стороны Евросоюза, так и других международных партнеров. Кроме этого, большинство из этих НПО выступают наблюдателями на выборах. И то, что власти так ополчились против них перед президентскими выборами, обязательно попадет в поле зрения международных организаций. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасрастрасхад, хасрастрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Наш постоянный автор Гия Ноди объясняет, почему выбор Саломе Зурабишвили, сделанный Бединой Иванишвили, неудачен, даже если и окажется на выборах вполне удачным.
Еще летом большинство предполагало, что октябрьские выборы церемониального президента Грузии не слишком важны. Их легко выиграет кандидат власти, кто бы это ни был. Сейчас, за 2 с лишним недели до выборов, ситуация радикально изменилась. По всему видно, что интерес к выборам весьма высок, и результат далеко не предрешен. Как обычно в Грузии, с опросами общественного мнения дефицит. В течение последнего месяца опубликовано лишь 2 опроса, заказанных оппозиционными силами, близкой Михаилу Саакашвили компанией «Рустави-2» и партией «Европейская Грузия». Оба показывают, что Саломе Зурабишвили, которую поддерживает партия власти, на 3-м месте, а за первое борются Ригол Вашадзе от коалиции «Сила в единстве», фактически от Саакашвили, и Давид Бакрадзе от «Европейской Грузии». Если Зурабишвили пройдет во 2-й тур, она с треском проигрывает каждому из них. Конечно, к этим данным следует относиться очень осторожно. Само по себе оппозиционность заказчиков – легитимное основание для скептицизма. Кроме того, по данным «Рустави-2», количество неопределившихся или отказывающихся ответить около 25%, и правящая партия имеет шанс склонить их к себе. За счет этого и так называемого административного ресурса реальный результат партии власти, как правило, выше, чем предварительных опросов. Но в любом случае интрига есть. Непопулярность Зурабишвили легко объяснить. Во-первых, народ в целом недоволен. В июне по опросу Национально-демократического института США лишь 18% считало, что страна движется в правильном направлении. Столь низкого показателя не было со времен Шеварднадзе. Такой настрой не может как-то не отразиться на рейтинге кандидата власти. Во-вторых, Бедзина Иванишвили сделал крайне плохой выбор с кандидатом. Все теряются в догадках, почему он решил поддержать Зурабишвили, но он явно поставил свою партию в трудное положение. Зурабишвили постоянно создает себе проблемы на ровном месте. Ее высказывания, обвиняющие собственную страну в войне 2008 года, вызвали возмущение людей, никак не склонных к поддержке Саакашвили. Она умудрилась поссориться с церковью, самым авторитетным общественным институтом страны. Грузия – это крайне опасно для политика. Ей очень трудно скрыть пренебрежительное отношение к другим людям. Впрочем, она не слишком старается. Создается впечатление, что она почти всех считает «каджи». Это ее любимое выражение, которое можно примерно перевести как «придурки». Дочь парижских эмигрантов, она так и не выучилась прилично говорить по-грузински. Ее неуклюжие фразы постоянно превращаются в анекдоты. Она даже не смогла выговорить по-грузински, что она православная. Это в Грузии совсем плохо. Вдобавок, она получает подножки от собственной партии. В сентябре последняя обнародовала проект культивации медицинской марихуаны на экспорт, чем вызвала гнев церкви и недоумение народа, в первую очередь собственных сторонников. Власти пришлось отступить, но Зурабишвили успели наречь царицей конопли. Оппозиционные кандидаты с удовольствием используют этот титул. Затем разгорелся скандал с одним из богатейших бизнесменов страны, Зазой Окуашвили, который в свое время убежал из Грузии от Саакашвили, а после прихода к власти мечты вернулся за восстановлением справедливости, то есть возмещением ущерба. В течение последних недель Окуашвили стал публиковать аудиозаписи своих разговоров с Ливаном Кипиани, бывшим министром спорта, его посредником в отношениях с властью, а затем подробно рассказал свою историю телекомпании «Рустави-2». По его версии, которую подтверждают аудиозаписи, в ответ на восстановление справедливости от бизнесмена потребовали подарить ребятам из окружения Иванишвили 4 миллиона долларов. Это условие подтвердил на личной встрече сам Бедзина, и вымогали из него деньги вполне мафиозными методами. Кроме того, его постоянно просили дарить машины хорошим людям, а также отдать властям его телекомпанию в ответ на долги. Сам Кипиани объяснил, что он с Окуашвили сознательно подделали записи, чтобы обмануть британский суд, куда обратился Окуашвили, так как власти утверждают, что записи – это подделка. Неуклюжесть оправдания лишь убеждают народ, что Окуашвили говорит правду. После всего этого насколько вероятно, что Зурабишвили все равно победит? Да, это возможно. Но тогда опять встанет вопрос. реалистично ли в принципе сменить власть через выборы в условиях режима Иванишвили.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Гии Нодия.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Салаты против кириешек. Битвы в сухумской сфере школьного питания. На заседании Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия, которая обсудила совсем не такую детскую, как оказалось, проблему, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на заседании Общественной палаты Абхазии обсуждали проблемы школьного питания. Возражу тем, кому может показаться, что это слишком мелкая и скучная тема. Благодаря абхазским СМИ, которые год назад освещали вспыхнувший вдруг конфликт между управлением образования администрации столицы Абхазии и индивидуальным предпринимателем Давидом Пиле, общественность республики имеет некоторое представление о тяжбе, которая продолжается до сих пор между ними. И разговор о данном конфликте не мог не зайти в ходе заседания. Давид Пиле, который был основным докладчиком на заседании, сказал:
«Слаженной системы организации питания нет. В одной школе буфет, в другой школе два буфета, в третьей там полустоловая, полубуфет. С 2005 года я занялся этой проблематикой, достаточно хорошо его изучил. Для этого побывал во многих городах Российской Федерации».
Давид Пиле, владелец популярной среди жителей и гостей Сухума новой столовой у Красного моста. А когда шел капитальный ремонт третьей средней школы, он предложил создать в ней столовую. Договоренность была достигнута не только с управлением образования, но и на уровне президента Абхазии. Помимо госсредств, Пиле, по его словам, вложил примерно столько же, более миллиона рублей своих денег. О школьной столовой, которая заработала в сентябре прошлого года, он рассказывает с гордостью.
Все там можно готовить. Это блинный современный аппарат, я не пожалел денег своих личных. Вот и это и пароконвекционная печь, это плита современная, это посудомоечная техника, это мясоразделочное оборудование и так далее, и так далее. Уверяю вас, немногие рестораны имеют сегодня такое оборудование. Запустили, начали работать. Конечно, тут много проблем у нас начало возникать, так как у этой школы не было 7 лет столовой, они питались за счет буфета. Естественно, их основная еда была это чипсы, кириешки, пепси-кола, кока-кола и всевозможные фастфуд, который можно где-то выхватить в киоске, в магазине и так далее. Нам пришлось, конечно, в этом плане очень активно работать, доводить до детей, до родителей. Я несколько раз с родителями встречался. Дети должны кушать полноценную пищу. В одной школе все готовить очень тяжело. Ведь опыт других стран, в частности России, показывает, что они давным-давно работают по единому стандарту, где комбинаты питания обеспечивают все подразделения школьных столовых.
Проблемы у Пили возникли не только, конечно, потому что надо было приучать всех детей к здоровому питанию из-за упомянутого конфликта с управлением образования. Я на днях брал интервью у его начальника Людмилы Адлиба, но данную тему специально не стал затрагивать, дабы не выслушивать только одну сторону. И когда узнал о теме сегодняшнего заседания в Общественной палате, надеялся услышать на нем диалог этих сторон. Но этого не произошло. Вопросы о причинах отсутствия Адлиба прозвучали от членов палаты. Секретарь ОП Нателла Акаба рассказала, что Адлиба звонила.
Была недовольна тем, что ее не пригласили вот на это слушание. Я не знаю, откуда она узнала, что мы проводим такое слушание, но факт тот, что узнала. Нет, но мы подумали, что сначала мы в таком формате проведем, а потом хотели пригласить ее и, может быть, из Министерства образования кого-то. Вот, потому что мы, честно говоря, я немножко опасалась, что поскольку Давид Чичевич вот имеет претензии к управлению образования, я боялась, что это может вызвать вот какую-то такую конфликтную ситуацию. Поэтому мы решили в таком формате провести. Но мы ей сказали, пожалуйста, если хотите, приходите сегодня. Но она обиделась и сказала, нет, теперь я уже не приду.
Давид Пилев вставил.
Я к этому еще хотел бы добавить. В ноябре прошлого года от начальника управления образования поступила жалоба в отдел ПД города Софтуба. Меня туда вызывали. Я давал объяснение, потом очень долго. Значит, она написала, что я незаконно проник в это предприятие, и требования покинуть это предприятие я не выполняю, и потом она обратилась туда. Далее она написала письмо на имя президента, на имя премьер-министра, на имя прокурора города Сухум, на имя генерального прокурора и на имя Министерства внутренних дел.
Что ж, остается надеяться, что члены общественной палаты внимательно ознакомятся и с точки зрения управления образования, и мы не только по слухам, а достоверно узнаем, как и почему поссорились Людмила Родионовна с Давидом Чичевичем. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В этом году Грузия стала почетным гостем франкфуртской книжной ярмарки. Павильон страны открылся накануне, 9 октября. Грузинская программа представлена концепцией под названием «Грузия, рассказанная алфавитом». В основу этой концепции легли, собственно, сам уникальный алфавит и письменность, а с другой стороны, грузинский характер, явления, события и персонажи, связанные со страной. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Есть забытые культуры, еще есть мертвые, теплящиеся только благодаря науке в стенах университетов культуры. Есть величественные, их безусловная недосягаемость даже создает некоторую неловкость. И вот среди всего этого, живого и мертвого, простого и сложного, есть древнейшие культуры, неизвестные современному миру, или же знакомые единицам любителей. Культуры, которые лишь чудом выжили и дошли до 21 века. Такова, по мнению писателя Аки Мурчеладзе, грузинская культура. 10 минут понадобилось ему для того, чтобы вкратце, немного эмоционально и порой иронично рассказать о ней, собравшейся на франкфуртской ярмарке аудитории. Он говорил об истории, о борьбе за выживание, о тяжелых затяжных временах, в которых вопрос «быть или не быть» этой стране в принципе, по его мнению, определила именно ее культура. Ее, грузинскую культуру, Ака Мурчеладзе наделяет самыми разными чертами. Она упрямая, прямо и странна, гуманистическая и изуродованная. Она при этом остается культурой, которую мы называем грузинской, сказал Мурчеладзе.
Грузинская литература, которая, как вы знаете, очень стара, насчитывает много веков. Мы говорим, что ей 1500 лет, какие-то ученые говорят, что 2000-2500. Как бы то ни было, эти века немалый срок для того, чтобы судить о том, что ценно, а что нет. Как и любая другая литература, грузинская вращается вокруг человека. Вот наш первый рассказ, в котором описывается на происходившее в V веке. Он был бы очень понятен в мире и тогда, и сейчас его проходят в школе у нас, на том языке, который он был написан в V веке. Это рассказ о женщине и мужчине, о семье, преданности политике, боге, вере, чести, о тысяче вещей. Все это описано таким образом, что ты легко можешь понять, что в душе и сердце человека за эти 15 веков ничего особо не изменилось.
При этом Ака Мурчеладзе убежден, что Грузия принадлежит поэзии. Для того, чтобы написать роман, нужны время, стол, бумага. А если война, бедствие, колено и клочок бумаги, а значит стих.
Я должен сказать, что у нас даже исторические хроники писали стихом, и романы писали стихом, и государственные бумаги. На деревьях, платках, чашах, партах. Это странная традиция, которая требует больше труда, чем проза. Проза такова, нужно обязательно сесть, это дело человека со свободным временем.
Павильон Грузии, почетного гостя франкфуртской ярмарки, расположился на территории в 1800 квадратных метров и представляет собой 7 различных пространств. Главная и малая сцены, кафе, в котором гости смогут попробовать грузинскую кухню, книжная зона, рассчитанная на 800 книг, фотокомната, типография и мультимедийная зона. Концепция всей программы – грузинский алфавит преобладает в стилистическом оформлении пространства. В одном из уголков павильона, к примеру, использованы 33 три масштабных конструкции, где каждая из них, то есть каждая буква, рассказывает гостю об определенном событии, персонаже или явлении, связанном с Грузией и ее историей. О, к примеру, это оккупация. О ней, к слову, в ходе церемонии открытия грузинского павильона говорила немецкоязычный автор Нино Харатишвили.
«Я пишу по-немецки, потому что люблю этот язык и верю, что на этом языке я могу более точно рассказать грузинские истории. Когда я начала писать, я была грузинским автором, потом стала немецко-грузинским и, в конце концов, немецким. Странно, но книга, которую я написала на немецком, на 1300 страницах, рассказывала о Грузии. В последние 27 лет Грузия борется за возвращение своей идентичности. У Грузии есть много историй, которые нужно рассказать. Они трагичны, вероятно, ужасающие. Это истории о захвате, о смерти, о спасении, войне и потере, горе и бесперспективности. Но в то же время это истории о надежде и прекрасных людях».
Программа, с которой Грузия участвует во франкфуртской ярмарке, обширна и включает не только литературу. По 14 октября включительно в павильоне будет представлено несколько сотен грузинских книг, изданных за границей, среди них 300 новейших переводов. А с иностранными читателями в общей сложности встретятся 72 грузинских автора. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Онкология, эпидемия гриппа и, наконец, африканская чума свиней. Юго-осетинская пресса обнаружила источник бед. С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о работе лаборатории Лугара в Грузии. В югоосетинском обществе не раз обсуждался данный вопрос, не беспочвенно связывая его со многими негативными процессами в республике. В частности, это увеличение смертности, высокий уровень заболеваний онкологией, неспецифичные эпидемии гриппа, коллективные недогомания различные патологии, уже в традицию входят и периодические вспышки африканской чумы свиней и так далее. За эти 7 лет все чаще в республиканских и российских СМИ выдвигали гипотезы, что США под предлогом мирных исследований разрабатывает биологическое оружие, проводит испытания на людях и заражение территорий. Помимо Грузии, несколько американских лабораторий размещены в других странах СНГ. Издание ссылается на информацию экс-министра КГБ Грузии Игоря Георгадзе, который обнародовал документы, подтверждающие факт незаконных исследований в американской лаборатории, в результате которых погибло более 73 граждан Грузии. США является единственной сверхдержавой подписантом документа о нераспространении бактериологического оружия, которая нарушает свои обязательства и открывает бактериологические лаборатории, цитирует газета депутата парламента Южной Осетии от Народной партии Амирана Дьяконова. Депутат считает, что болезни домашних животных, в частности африканская чума свиней, приходят из Грузии. 26 сентября 2013 года был подписан указ президента об утверждении концепции национальной безопасности Республики Южная Осетия. В этом году исполняется 5 лет со дня принятия этого важного документа, пишет газета «Республика». Издание напоминает читателям как о дате принятия документа, так и об основных его положениях. Духовные национальные ценности Южной Осетии основаны на идее православного христианства и идеалах традиционной культуры осетин. Они служат фундаментом национальной идентичности, национальной идентификации, политической культуры, государственных институтов, нравственности и морали. Политические ценности Южной Осетии, традиция гражданской организации осетинского общества, историческое, этническое и культурно-языковое единство Осетии, формирование политической идентичности на основе обобщения, а не обособления, цитирует документ газета. Автор пишет и о главном недостатке документа. Здесь говорится о том, что нас беспокоит, что надо менять в системе государственной власти и общества. Но не указано главное, как все это сделать. А без проработки детальных механизмов реализации положений концепция останется всего лишь декларацией добрых намерений, отмечает автор в заключении. Блогер Алан Парастаев на этой неделе посвятил несколько постов церковной теме. «Мы в очередной раз становимся частью многоуровневого и внутриправославного разногласия. Украинская, грузинская и русская православные церкви – главные игроки, а мы, как обычно, в роли кона», пишет блогер о конфликте. Он пытается понять, как поведет себя ГПЦ в данной ситуации и чем конфликт может обернуться для церквей Абхазии и Южной Осетии. Синод грузинского православия в сложной ситуации. С одной стороны, нельзя не поддержать украинских братьев по несчастью. С другой стороны, последствия такой поддержки могут быть чреваты. РПЦ, до сих пор считающая Абхазию и Южную Осетию канонической территорией грузинской церкви, может изменить свою позицию и признать абхазских и югосинских православных своими, пишет Алан Парастаев. Другая тема, которой блогеры уделяют внимание, это новость о том, что российские иконописцы будут расписывать новый храм Пресвятой Троицы в Цхинвале. Здесь Парастаев обращает внимание на большое количество древних церквей в Южной Осетии, в которых разрушаются древние фрески. И если находятся финансы у РПЦ, а вышеупомянутый храм строился ею, то, может, найдутся финансы и на сохранение, консервацию, спасение того, что написано много веков назад и может бесследно исчезнуть. У нас в каждом районе, особенно в Знаурском и Цхинварском, есть развалины церквей с древнейшими росписями, которые уже много лет стоят под дождями, снегами и ветрами, пишет он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.